Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о том, чем увлекались мужчины Российской империи. Ради бога, только не подумайте, что мы будем рассказывать о том, как одни мужчины других угнетали, а другие увлекались тем, что терпели угнетение. Мы, в общем, как-то иначе смотрим на нашу страну, она и выглядела-то иначе. У людей были интересы, помимо вот всего этого мрака, который нам про Российскую империю рассказывали в течение многих десятилетий. Мужчины Российской империи страстно увлекались гонками. Гонками разного типа, велосипедными, автомобильными, авиагонками. И это их увлечение создало для нашей страны целую когорту людей, эмоционально вовлеченных в рекорды развития технологий, науки, инженерии, в то, что являлось, по сути дела, службой Отечеству, поскольку ведь одновременно с гонками, которые, конечно, дают и нездоровый азарт, но, тем не менее, развивалось все то, что впоследствии становилось в строй в нашей армии или обслуживал интересы нашего общества. То есть, в принципе, это был фактор развития, и множество людей, увлеченных, служило гонкам не на страх, а за совесть. У нас в гостях глава исторического клуба университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров, специалист по истории, технике и людям, которые ее создавали в Российской империи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте попробуем начать с чего-нибудь милого, скромного. Сейчас это может выглядеть как ужасающий труд, а когда-то было сплошной романтикой. Я имею в виду велогонки, ведь, кажется, с них все начиналось.
Совершенно верно. Велосипед появляется в России во второй половине XIX века. Сначала это были велосипеды-пауки с таким огромным в рост человека передним колесом. Потом французские велосипеды-костотрясы, полностью отсутствующие амортизацией, значит, с чугунными колесами, отсутствие собственных названия. А вот где-то в 80-е, 90-е годы 19 века в России появляется безопасный велосипед, тот, который нам привычен. Одинаковые колеса, резиновые шины, цепная передача, две педали, руль. И как только появились велосипеды, они сразу стали одним из популярных видов городского транспорта. Велосипедисты носились по улицам городов, пугая людей и лошадей. В газетах печатали про них разные статьи, что носятся, как угорелые, пешеходам пройти негде. И все это, так сказать, вообще мешает людям. Вообще гонялись бы вы где-нибудь. Где, спросили велосипедисты, им сказали, вот ипподром есть. Там уже на лошадках, вот давайте туда. И в городах Российской империи возникают велоклубы и возникают велогонки. И это становится одним из самых интересных и увлекательных увлечений той эпохи. Знаменитых велогонщиков знала вся Россия. Их успехи освещала пресса. Велоклубы возникали по всей стране. Кстати, именно для велосипедистов, чтобы они так вот не носились по улицам, были придуманы первые в России правила дорожного движения.
Так неужели перед велосипедом надо было бежать с красным флажком в руке?
Не совсем, но велосипед был должен уступать дорогу лошадям, должен был уступать дорогу пешеходам, должен был не превышать, даже для них был лимит скорости в городах, и на велосипед надо было получать права и регистрировать его в городской управе. То есть на нем крепился номер. То есть езда без номеров каралась в Российской империи уже тогда.
Вот. Ну что же, учитывая, сколько народу они на начальном этапе задавили, может, в этом и был смысл.
Абсолютно. И в России вырастает несколько центров велоспорта. Значит, это Санкт-Петербург, конечно, это Москва и это Одесса. Центр Юга России, центр Новороссии, который становится одним из крупных спортивных и потом авиационных центров России. И это не случайно. Если мы посмотрим на биографии знаменитых одесских велосипедистов, мы увидим там замечательные фигуры, которые прославят Россию. Ну, наверное, в первую очередь надо назвать самого известного человека оттуда, это Сергей Исаевич Уткин, сын купца второй гильдии. Увлекся в детстве спортом, занимался борьбой, занимался бегами, а потом занимался плаванием, участвовал в рекордных заплывах, но потом оседлал железного коня и стал 6 раз становился чемпионом России по гонкам на треке. Был замечательный спортсмен, причем ценили не только его великолепные спортивные качества, он был великолепный гонщик, но и человеческие. То есть Уткин мог, идя первым к финишу, остановить велосипед и броситься на помощь товарищу, который, сопернику, вернее, который упал, так сказать, не вписавшись в поворот. То есть отказаться от победы в гонке, но помочь человеку.
То есть русский человек того времени даже в угаре спортивных соревнований в момент соперничества готов был на благородный поступок.
Совершенно верно. Потом Уткин увлекается автомобилем, участвует в автомобильных гонках, а в 1909 году его привлекает новая стихия – авиация. Он становится одним из самых известных русских пилотов. Учился Уткин летать сам. Экзамен на звание пилота-авиатора сдал в Одесском аэроклубе. А потом он взял на себя благороднейшую миссию глашатая авиации. У него был небольшой самолет «Фарман-4». Он его разбирал в специальном фургоне, перевозил по городам и летал, показывая, что такое самолет. Он посетил более 150 городов и местечек в Российской империи, выступая с полетами. И вот потом, когда о нем, так сказать, стали писать книгу, исследователи обнаружили, вот берем мемуары замечательного авиаконструктора Павла Осиповича Сухого, Сергея Павловича Королева, Сергея Владимировича Илюшина, Николая Ивановича Поликарпова. У них всех есть одна общая черта. Мальчишками они в детстве увидели полет Уткина и решили, это для меня, я тоже хочу в небо. Да, поэтому Сергей Исаевич, он не снискал каких-то лавров как гонщик, хотя мы его еще увидим в авиации, вот. Но это был человек, который преданно служил пропаганде авиационного дела в России. Судьба его была непростой. Где-то в начале 10-х годов он заболел, 2 года провел в больнице. Но по выходу из больницы начинается Первая мировая война, и Сергей Исаевич вступает в русскую армию. К сожалению, в 1916 году он скончался в госпитале от воспаления легких, но закончил свой жизненный путь офицером русского военно-воздушного флота.
Ну что ж, Господь избавил его от зрелищ крайне неприятных, которые должны были прийти в нашу страну годом позже.
Да, и это хорошо видно в судьбе его младшего друга, в каких-то аспектах ученика и ученика превосшедшего учителя, это Михаила Никифоровича Ефимова. Сын одесского механика, велосипедист, отчаянный гонщик, с велосипеда пересевший на мотоцикл, в 1908-1909 годах становившийся чемпионом России по мотогонкам, устраивался в России такой чемпионат, тоже заболел небом. Он уезжает во Францию и учится у знаменитого тогда авиаконструктора Анри Фармана. И первым из подданных Российской империи получает свидетельство пилота-авиатора. Это русский пилот номер один. Летать пытались многие, у многих это получалось, но вот первый дипломированный пилот России – это Михаил Никифорович Ефимов. И напомню, номер пилотского свидетельства международного – 31. Когда в мире летало 31 человек, одним из них был русский. Он совершает первый полет в России – в 1909 году, много выступает как воздушный пилот, потом поступает инструктором в созданную великим князем Александром Михайловичем Гатчинскую авиационную школу, которая готовила пилотов авиации России. В год Первой мировой боевой офицер, ушел в армию унтером, стал офицером, 4 георгиевских креста, орден Святой Анны третьей степени с мечами. И вот жизнь его закончилась трагически. В 1919 году он был убит в Одессе то ли бандитами, то ли большевиками, то ли теми другими сразу.
Там иногда сложно было различить их.
Да, то есть...
Власть менялась стремительно, так что на неделе могло быть не то что 2, а 3 разных власти.
Да. Ну и, наверное, наиболее известный, такой наиболее импозантный птенец, значит, одесского ипподрома – это Харитон Никанорович Словороссов. Человек очень интересный, его отец крестьянином пришел в Одессу, И юный Харитоша устроился сначала помощником, мальчиком на побегушках, а потом и дорос до механика веломастерской. И как он потом вспоминал, ну разве можно чинить людям велосипеды и не иметь своего? Значит, вот он из хлама, из каких-то запчастей собрал велосипед, стал тренироваться и пришел участвовать в гонках. Вот такой паренек с окраины, с самодельным велосипедом. И в первом заезде он, конечно, был последним, а вот во втором он занял третье место после Уточкина и Ефимова, и на него стали смотреть как на такую восходящую звезду. Выступал много, так сказать, как велогонщик. Потом выступал в цирке, был такой аттракцион «Колесо смерти», когда велосипед разгонялся и ехал по вертикальной стене, по кругу, по трубе такой. Вот тогда он взял себе звучный псевдоним Словороссов. Но вслед за Уточкиным и Ефимовым его потянуло в небо. Он становится сначала механиком у знаменитого русского пилота Гены Хосегна, потом летчиком варшавской фирмы «Князь Любомирского», а потом происходит интересный момент, он уезжает за границу и становится шеф-пилотом и лучшим летчиком-испытателем в знаменитой итальянской фирме «Граф Капрони».
А когда это произошло?
Это все происходит 908, 909, соответственно, 912 года.
То есть это не во время Первой мировой, нет, или накануне гражданской, это раньше?
Нет, накануне Первой мировой он выступает в Европе и как раз испытывает самолет Капрони и участвует во многих европейских воздушных гонках. Начинается Первая мировая война. Она застает Словороссова в Австрии, в враждебной России стране. И что делает этот человек?
Неужели угоняет самолет?
Ну, почти. Он маскируется под больного, перевязывает всю голову бинтами, и вместе с помощью своей австрийской подруги перебирает сначала в Швейцарию, а потом во Францию. Является в русское посольство и говорит: отправьте меня в Россию. Он говорит: ну, это невозможно, сейчас сообщения прерваны. Тогда он идет и вступает добровольцем в французскую армию, становится боевым летчиком французских ВВС, и совершает подвиг, спасает самолет-разведчик, сбитый немцами, садится рядом, забирает пилота, увозит его к себе, за это награжден военным крестом. В 15-м году возвращается в Россию, становится летчиком-испытателем на авиазаводе Вадима Лебедева в Петербурге. Значит, и в 16-м году возглавляет такое очень интересное формирование — автомобильно-авиационно-броневая дружина, создаваемая графом Шереметьевым. То есть очень интересное такое вот, что-то, какой-то прообраз будущих аэромобильных частей, видимо, предполагалось такое вот интересное сочетание авиации, броневиков и грузовиков. Вот. После войны, после гражданской войны остается в России, и это его погубило. Может, в 38-м году он арестован коммунистами, брошен в ГУЛАГ и в 41-м году расстрелян.
Ну, что тут скажешь? У всех ваших героев одна и та же судьба. Сначала они хотели хорошей скорости, потом очень хорошей скорости, потом скорости потрясающие, потом им казалось, что та скорость, с помощью которой они передвигаются по земле, недостаточно, они устремлялись к небу. Все трое, они рисковали жизнью за Отечество во время Первой мировой, и те, кто из них выжил в этой вооруженной борьбе, впоследствии терпели жизненную катастрофу позже, уже после 1917 года. Судьба красивая, романтическая, но и в чем-то печальная. Вот какой вопрос. А что, собственно, с теми велогонками, которые развивались на ипподромах? Что такое велогонка? Вот откуда, куда неслись на своих велосипедах русские конца 19-го, начала 20 века? Как далеко они ездили?
Смотрите, изначально велогонки развивались по двум направлениям. Были так называемые, был так называемый велотуризм, так и назывался велотуристы-циклисты, от слова велосипед, велоциклет, как его тогда еще называли, которые совершали дальние пробеги, например, из Петербурга в Гатчину, из Петербурга в Стрельну, да, значит, из Петербурга в Приозерск, там, в Кексгольм, как он тогда назывался. То есть такие дальние достаточно поездки, даже устраивали такие велопробеги Петербург-Москва. Ну, правда, с ночевками, конечно, с остановками. Но больше всего любили скорость, и на велодромах, вернее, сначала на ипподромах, а потом стали строить специальные циклодромы. Это были то, что сейчас называется велотрек. замкнутое, так сказать, кольцо с прекрасным подготовленным покрытием, на котором велосипедисты того времени разгонялись до скоростей более 40 км в час.
Спасибо. Понятно примерно. Либо это гонки на местности, которые у нас не получили в конечном итоге столь мощного развития, как в Европе, а вот гонки на скорости очень даже получили.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем со главой исторического клуба университета имени Разумовского, старшим преподавателем этого богоспасаемого вуза, Александром Азизовичем Музафаровым, что такое гонщики и гонки Российской империи. Ну, мы поговорили о том, что представляли собой гонщики и гонки на велосипедах. Все они впоследствии отрывались от земли, уходили в небо. Вероятно, им хотелось сначала получить крылья к велосипеду, потом выяснялось, что крылья будут, но велосипед уже не нужен. И однако, вместе с тем, ведь естественное развитие – это от велосипеда к мотоциклу, от мотоцикла к автомобилю. Самолет – это то, что просто появилось в те времена, можно было на него перескочить, но можно было пройти это развитие последовательно, и многие ушли не в небо, многие ушли на кожаные сиденья дорогих и очень дорогих машин того времени.
Да, совершенно верно. И, наверное, как заглавную такую переходную фигуру мы с вами назовем Андрея Платоновича Наделя, замечательного петербургского гонщика, который в детстве увлекался велосипедизмом, поставил рекорд на петербургском треке, когда в течение 4 часов проехал более, по-моему, 200 километров, выполнив огромное количество кругов на скорость, поставил такой рекорд, да, а потом увлекся автомобилями. И именно он выступает одним из организаторов, прошедших в Петербурге в 1898 году, 11 октября 1898 года, первой в России гонки моторов. В ней приняло участие целых 7 моторных транспортных средств. Это были не только автомобили, но и так называемые трициклы. Представьте себе мотоцикл на трех колесах.
Ну, а там что-нибудь паровое ездило?
Нет, в России вот паровых машин уже не участвовало.
В других местах они ездили.
Да.
Во Франции, например, даже были довольно долго популярны.
У нас вот как-то паровики, они вот остались в сельской местности как локомобили, а гоночные машины у нас были, конечно, с самого начала бензиновые.
Очевидно, не нравилось людям, до какой степени страшно не дымят.
Да, ну и, возможно, скорости были уже не тем. Значит, вот эту самую первую гонку моторов, которая проходила на дистанции 39 верст, это, ну, порядка 40 километров, да, значит, участвовало 7 человек, и выиграл ее Петр Николаевич Беляев. Еще один замечательный представитель российского автомобилизма. Он на своем трицикле «Дедион Бутон» мощностью аж 1,75 лошадиной силы проехал эту дистанцию примерно за 1 час 30 минут. Ну, то есть ехал со скоростью 20 км в час, что по тем временам было, наверное, неплохо.
Что, это французская фирма «Дедион Бутон» и «Трепарду», кажется, называлась.
Да.
И он купил у французов этот свой аппарат.
Да, значит, что касается гоночных машин, то у нас мы видим такой вот интересный момент, что можно разделить как бы на два этапа. Если брать до 909 года, это в основном импортные машины, с 909 мы видим, как с ними начинают соперничать и отечественные. Беляев прославился не только как гонщик, но и как организатор автомобильных гонок. Вообще в России возникает несколько организаций. Это автомобильные клубы городские и императорское автомобильное общество. Вот здесь очень интересный момент, что государь-император Николай II берет только что зародившееся автомобильное движение в России под свое высочайшее покровительство. Можно будет отдельно говорить о связях императорской семьи с автомобильным делом. Достаточно сказать, что младший брат государя, великий князь Михаил Александрович, первым императорской семье освоил автомобиль и сам его водил. Наверное,
в общем, думали наверху о том, что вот все это пригодится. Пригодится, конечно, в первую очередь армии, но и обществу пригодится. Когда-нибудь общество пересядет с телег, карет на моторы. Очевидно, об этом задумывались.
Задумывались, и поэтому не случайно, что вот сын Николая II, царевич Алексей, в 12-летнем возрасте сел за руль автомобиля Peugeot Baby и освоил его управление. Да, то есть будущий российский государь умел управлять автомобилем, что по тем временам было очень нетривиально. Итак, в России проводится несколько крупных автогонок, и гонки в России делятся на два вида. Во-первых, это скоростные гонки, которые проходили под Петербургом, почему-то на Стрелинском шоссе. Видимо, там было наилучшее покрытие, и там проходили гонки на скорости. Впоследствии там построили вообще первую в России гоночную трассу.
Возможно, легче было очистить эту трассу от превходящих каких-то потоков.
Возможно. Вот. Поэтому там соревновались на скорость, там проводили такие вот соревнования на небольшие дистанции, но кто быстрее, но наибольшее распространение в России получили дальние автопробеги, то есть это аналог современных авторалли. Да, пробеги были большие, значит, в 1907 году проходит автопробег Санкт-Петербург-Москва первый, да, значит, причем победителя был французский гонщик, он проехал эту дистанцию, значит, за 9 часов, что это и по современным меркам расстояние Петербурга-Москвы преодолеть за такое расстояние на автомобиле, в общем...
Нетривиально.
Да, вполне так, особенно если ехать не по платной трассе, а по старой М-10, да, то есть они ехали по ней.
Но в те годы пробок не было, французу повезло.
Да. Значит, дальше у нас проходит замечательная гонка на большой императорский приз Петербург-Киев-Москва, 1910 год. На этот раз выигрыш предоставится немцу Вильгельму Пегу, значит, на Мерседесе. Вот. Потом следует авторалли Петербург-Севастополь. И вот здесь, значит, в нем, в организации его сыграли роль два человека. Во-первых, уже упомянутый нами Андрей Платонович Надель, а во-вторых, Николай Карлович фон Мек, представитель знаменитого клана железнодорожных промышленников, которые очень много сделали для развития железных дорог в России, для развития российской культуры, потому что вот в Рязанской губернии до сих пор показывают их великолепные дворцы, значит, и рассказывают о том вкладе, который они внесли в развитие России. И вот они организуют вот этот вот пробег, он является, вернее, командором пробега Петербург-Севастополь, 1911 год. Порядка 60 автомобилей стартуют из Петербурга, и они следуют, значит, сначала по трассе Николаевского шоссе Петербурга-Москву, а потом уходят на юг, и им предстоит преодолевать не только, так сказать, обычные дороги, но и то, что сейчас в терминологии ралли называется спецучастками. То есть, когда трассу, маршрут прокладывали специально по бездорожью или по грунтовым дорогам, значит, вот вы должны это преодолеть на время. То есть, этот пробег проходил по правилам ралли, то есть, пилоты должны ехать было с определенной скоростью, укладываться в определенное время, а вот спецучастки, чем быстрее ты проехал, тем меньше травных очков тебе начислили. И там была достаточно отчаянная борьба, машины буксовали в песках, машины ломались, машины сталкивались с коровами, такое бывало, вот, у машин были трудности с заправками, но все-таки большая часть автомобилей преодолела все расстояния и торжественно финишировала в Севастополе на Графской пристани. И вот здесь первый приз достается команде Санкт-Петербургского автомобильного клуба.
Вот давайте отфиксируем. Третьи большие гонки в Российской империи выигрывают русские. Есть там имена, фамилии их?
Ну, я уже сказал, Николай Карлович фон Мек, который был, значит, командором пробега, соответственно, претендовал на один из главных призов. И человек, о котором мы чуть позже будем подробнее говорить, это Вадим Александрович Михайлов, заводской гонщик «Русабалта», вот, будущий герой ралли «Монако», который возглавлял как раз заводской экипаж «Русабалта». Ну и можно вспомнить, опять же, Андрея Платоновича Наделя, который и принял участие в этой гонке. Здесь он пришел 10-м, но все-таки он тоже, так сказать, оказался в числе лучших победителей. Что интересно, некоторым гонщикам показалось мало как бы развлечений вот этой поездки Петербург-Севастополь. Они погрузили порядка 20 машин на проход Севастополя, переправились через Черное море, Крыма и продолжили путь сейчас скажу, примерно от Сочи, они там высаживались около Нового Афона до Тифлиса. То есть проехали по горным дорогам Кавказа и во многих селениях там впервые увидели, что такое автомобиль. Да, то есть это был, конечно, такой вот показатель.
Отчаянные головы.
Да.
Итак, первым был фон Мек, но в целом они все трое входили в петербургский автомобильный клуб.
Да, значит, это... Нет, фон Мек не петербургский, фон Мек — это московский автомобильный клуб.
Кто представлял петербургский?
Петербургский — это Нагель, это Михайлов, значит, то есть вот эта вот команда, которая во многом опиралась на Руссобалт.
Ну, хорошо. Насколько я понимаю, во время этих гонок продолжалось соперничество с иностранными водителями, но за счет чего-то удалось на этот раз их обойти. За счет чего?
Ну, во-первых, за счет того, что русские гонщики набирались опыта, набирались уверенности и в своих машинах, и в своей технике. И, понимаете, вот эта долговременная практика давала им возможность соперничать с лучшими гонщиками мира, да, потому что на длинных пробегах преимущество иностранцев, которые, может быть, были чуть более техничные, чем наши гонщики, оно как бы несколько нивелировалось, потому что здесь было важно упорство, умение долго вести автомобиль по, так сказать, дорогам, и... Это приводило к тому, что наши пилоты постепенно осваивали эти гонки.
Ну, а сами-то машины?
Значит, надо отметить еще один момент, что вообще правительство Российской империи сознательно привлекало иностранных и гонщиков, и автопроизводителей к участию в этих гонках, видя в этом стимул к развитию отечественной автопромышленности. Потому что, скажем, в гонках Санкт-Петербург-Рига-Петербург в 1909 году впервые принимают участие «Руссобалт». Российская марка, они как-то говорили уже на радио «Вера», значит, принимают участие, и очень скромно 12-е место, но вот как бы опыт, который приходил с дальними пробегами, позволял инженерам русско-балтийского вагонного завода совершенствовать свой автомобиль, и в 1912 году они добиваются колоссального успеха. Вот об этом стоит, конечно, рассказать поподробнее.
Но прежде мне хотелось бы напомнить, дорогие радиослушатели, множество раз говорилось, Россия до революции – это страна с сахой, с сошкой. Идет по земле медленно, не торопясь и чуть только что собственных следов бородой не стирает. А на самом-то деле Российская империя предвоенных лет – это страна с ревущим мотором, скоростью развития, скорость развития самих людей, которые стоят за этими гонками, за этой инженерией, за строительством новых аппаратов, их высокий интеллектуализм, их желание принять на себя определенный риск, но послужить Отечеству, вот это все и есть истинная картина того, чем была страна в то время. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, мы буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях глава исторического клуба университета имени Разумовского и старший преподаватель этого же университета Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о гонках и гонщиках Российской империи. Ну и настало время, конечно, поговорить о великом успехе, о успехе, который надолго вписал Россию в анналы гонок общеевропейского, ну, фактически мирового уровня. Итак, ну, прежде всего, что такое гонки, связанные с Монако?
В 1911 году князь Монако, умный человек, подумал, вот летом в Монако очень хорошо. Теплое Средиземное море, значит, приезжают множество людей, знатных, богатых, пляжи переполнены, отели переполнены, казна княжеская наполняется, все хорошо. Зимой холодный ветер, значит, ну, по французским меркам холодный, да, значит, пляж пустые, никто не купается, отели пустые, налоги в казну как-то идут плохо. А чтобы привлечь людей зимой? Князь был не чушь прогресса, сказал, а давайте устроим автогонки. И в 1911 году проходит первое ралли Монте-Карло. У ралли Монте-Карло есть своеобразные правила, которые соблюдались вплоть до 70-х годов, так сказать, 20 века, сейчас их немножко изменили, но все равно это по-прежнему является одним из самых престижнейших автомобильных соревнований в мире. Да, ну вот совершенно недавно, так сказать, как известно, в Монако проходит еще этап Формулы-1, и один из современных лучших пилотов, прошлогодний чемпион мира, сказал, что вот для меня главное достижение в прошлом году – это не то, что я выиграл чемпионат мира, а то, что я выиграл гонку в Монако. То есть для гонщиков это такая вершина. А вот. И вот в чем были правила ралли Монте-Карло. Участники стартовали, открываемый звездный старт, участники стартуют каждый из своего, так сказать, города, из какой-то определенной точки. Чем дальше этот город находится от Монако, тем выше повышающий коэффициент очков. Значит, надо приехать, тот, кто стартовал ближе, естественно, приедет раньше, но у него есть, как бы сказать, преимущество, его, он едет недалеко, и его скорость оценивается не так высоко, то есть здесь важно ехать быстро и ехать далеко, и для русских гонщиков это был своего рода вызов, ведь ралли проходит зимой.
Сколько там дополнительных очков, если ехать из России?
Много. Это самый дальний пункт. А оценивается так. Значит, очки начисляются не по расстоянию, а по дальности пункта от Монако. Санкт-Петербург, который Нагель зарегистрировал как пункт старта своей команды, был наиболее далеким от Монако, и поэтому получал наибольший маршрутный коэффициент. Но это легко сделать, зарегистрировать. А теперь надо выехать. И вот здесь мы видим такой триумф и русских пилотов, и русской инженерии. Михаил Шедловский, владелец завода «Руссобалт», распорядился специально подготовить машину для этих гонок. Серийный «Руссобалт» доработали. На него поставили двухместный кузов. Мотор форсировали с обычных 40 до 55 лошадиных сил. По тем временам большая мощность. Да. На колеса, на задние колеса поставили двойные обода. То есть машина могла ставить два ската, как вот современные грузовики. Предусмотрели установку цепей. Поставили электрические и ацетиленовые фары. Тщательно обработали кузов, он стал обтекаемый, машина была покрашена такой светло-зеленый цвет, спортивный цвет автомобилей России, и старт из Петербурга состоялся 1 января 1912 года. В бой ушло два пилота, Андрей Платонович Нагель и герой пробега Севастополь Владимир Александрович Михайлов. Причем Михайлов накануне, заводя машину, а машина заводилась ручкой, ручным стартером, неудачно повернулся, попал под удар неотделившейся ручки, сломал руку. Он сказал, я все равно поеду. И отправился загипсованной рукой, и, значит, автомобиль уходит в Петербург. Его торжественно провожают. Но дальше начинается проблема. Когда машина едет вот по Стрельнинскому шоссе, вот там у самого, где появились красные гонки, все хорошо. А дальше начинается дорога между Петербургом и Псковом. Она заметена снегом. В отдельных случаях на передние колеса гонщики ставят специальные лыжи, превращая в автомобиль такой снегоход. Автомобиль буксует и отчаянно пробивается к Пскову. Пробились. На станции техобслуживания «Руссобалта» сняли лыжи, машину дозаправили, и машина уходит дальше на Ригу. Между Псковом и Ригой самый сложный участок. Машина идет в лесистой и холмистой местности с плохо чищенными, порой вообще не расчищенными дорогами. Какие-то подъемы Надель берет штурмом, просто откатываясь назад, разгоняясь и бьет. Какие-то берет задним ходом. Русабалт заднеприводный, поэтому он разворачивается ведущими колесами назад. Да? И все-таки, преодолевая снега, Русабалт добирается до Риги. Ну, Рига – это штаб-квартира компании. Здесь машину обслуживают, заправляют, и машина снова уходит в рейд. При этом надо отметить, что правила ралли Монте-Карло были достаточно суровыми по отношению к пилотам. То есть иногда в ралли делают такую вещь, когда время ночевки пилотов в зачет не идет. Да, то есть вот вы как шахматные часы на таймер поставили, пошли спать. Вот в ралли Монте-Карло этого не было. Там у пилотов было 4 часа в сутки, они имели право отдыхать бесплатно, как бы сказать, не учитывая время. Все остальное время надо ехать. Или это тебе можно не ехать, но все равно это время тебе идет в зачет. И Русабалт пересекает прусскую границу и начинает ехать по Пруссии. Обледенелые дороги, на колеса ставят цепи противоскольжения, и Русабалт уверенно пожирает милю за милей. Собственно, поэтому в экипаже два пилота, предполагалось, что они будут меняться. Но у Михайла сломана рука, он не может самостоятельно вести машину, и поэтому Надель первые трое суток ведет автомобиль фактически в одиночку.
Ну, а потом-то рука более-менее приходит в порядок, или все-таки нет?
Потом чуть получше становится. Когда он начинает подменять Наделя за рулем, особенно когда, так сказать, они уже входят там, в Южную Европу, где с погоды чуть получше исчезает обледенение. Но не все так просто. В Германии возникла большая проблема с ориентированием, потому что это начало 20 века, на дорогах нет никаких замечательных указателей. Я уже не говорю о том, что нет никаких навигаторов и даже толковых карт. И Надя говорит, мы ехали по наитию, думая, что вот чем больше шире дорога, тем, наверное, она главнее. Но иногда, говорит, были разочарования. Мы упирались в тупик, потому что какой-то помещик там к своей усадьбе проложил отличную дорогу от шоссе, приходилось возвращаться. Итак, машина пересекает Германию и входит в Арденские горы. И вот здесь возникает проблема, потому что горы тоже обледенели, это зима, а цепь противоскольжения гонщики оставили в Германии, облегчив машину, решили, что уже все, они больше не понадобятся. Приходится обматывать колеса веревками, шарфами, но русский автомобиль упорно карабкается и въезжает на территорию Франции. С этой стороны его не ждали, французские жандармы даже на полчаса задержали машину, стали проверять, а не шпионы ли это немецкие к ним пробрались под видом автогонщиков. Но нет, во Франции машина уже начинается этап такой близкий к гоночному, потому что надо доехать в Монако как можно быстрее. И пилоты идут, сменяя друг друга, в общем-то, практически без остановок. Остановки только для дозаправки. Ну и, наконец, через 7 дней после финиша из старта из Петербурга автомобиль финиширует в Монако на набережной. Русабалт, стартовавший раньше всех, первым приходит к финишу. Надель выигрывает большой приз маршрутов. Русский автомобиль...
Выигрывает по скорости, да?
Выигрывает по скорости и по расстоянию. То есть русская машина занимает первое место в гонке маршрутов. Да, это, так сказать, триумф отечественного автомобильного спорта. Это триумф надежности Русабалта. Надель отбивает такую телеграмму. Пришел первым. В шинах петербургский воздух. Ни одно колесо не спустило, их не пришлось менять. Все, говорит, обслуживание машины свелось только к заправке, и один раз долили полстакана воды в радиатор. Все. То есть Русабалт показал свою высочайшую надежность и действительно финишировал первым. Это был триумф русского автомобилизма, и, так сказать, конечно, это было огромное спортивное и техническое достижение.
А Михайлов, до какой степени он оправился от своего перелома?
Ну, вполне, на фотографиях в Монако он уже без гипса, то есть видно, так сказать. То ли он его, конечно, снял, чтобы не светить, но, так сказать, может быть, хотел выглядеть наряднее, но он сидит в огромной кепке рядом с Наделем, и видно, что обе руки уже без гипса, то есть, видимо, так сказать, по дороге рана зажила. Вот. А государь-император Николай II высоко оценил достижения русских автомобилистов и наградил Андрея Платоновича Наделя орденом Стол Владимира 4-й степени. Это первая в русской истории государственная награда за спортивные достижения.
А второго пилота?
Второго пилота благодарственной грамотой от высочайшего имени. Вот так.
Ну, вот какой вопрос. 1912
да.
год? Хорошо. Сейчас на дворе 2026 год. То есть прошло 114 лет. А сколько раз с тех пор нашим гонщикам удавалось выиграть гонку Монако, ну или хотя бы какие-то гонки, сравнимые с гонкой Монако. Там есть там знаменитая Париж-Дакар гонка, всякие гонки общеевропейской значимости. А сколько раз вот после Нагеля и Михайлова наши ребята показали класс?
Надо отметить, что ждать следующих триумфальных побед российскому автоспорту придется очень и очень долго. В 60-е годы советские автогонщики принимали участие в ралли Монте-Карло. Ну, первый раз команда заняла 34-е место, второй раз она просто не пришла в зачетное время. Да, то есть, как бы не получилось повторить триумф Россобалта. Вот. А победы в ралли Париж-Дакар, они начинаются уже в 90-е годы, когда выступает команда под трехцветным российским флагом. Да, вот, действительно, команда КамАЗ-Мастер, одна из сильнейших в мире команд гоночных грузовиков, неоднократно выиграла ралли Дакар, да, значит, и некоторые другие ралли, например, ралли Рейд «Шелковый путь», да, то есть вот такие раллийные достижения у наших пилотов появились, но это уже 90-е годы 20 века, вот, ну, может, вспомнить выступление наших пилотов в «Формуле-1», да, там тоже были успехи, хотя и не такого уровня. Вот, то есть современный российский автоспорт как бы возвращается к дореволюционному наследию, но вот советский автоспорт, он, к сожалению, такими международными успехами не блистал. Вот. А наши гонщики участвовали в марафоне там Лондон-Мехико, Лондон-Мельбурн, вот. Но вот таких вот призовых мест, как гонщики Российской империи, они не добивались.
Но здесь это не мудрено, поскольку была большая лакуна в опыте гонок. Какие-то уже наработанные гонщиками приемы, навыки, понимание ситуации были утрачены. Революция, война, разруха, голод. И достаточно поздно люди опять стали задумываться о том, что гонки — это интересно, гонки — это полезно для мужчины, полезно для отечества. Соответственно, перерыв-то был не просто там год-два, а десятилетия, по большому счету.
Десятилетия, это даже хорошо видно по судьбе вот этого самого автомобиля, который доехал до Монако. После возвращения в Петербург машину переделали в гоночную для гонок вот как раз на узком треке, на кольцевом треке. И вот этот самый Руссобалт под управлением замечательного русского гонщика Ивана Ивановича Иванова, это заводской пилот Руссобалт с такой чисто русским именем, отчеством и фамилией, в 1914 году приходит вторым на гонках в Петербурге и ставит рекорд скорости для автомобиля отечественной конструкции — 135 км в час. И вот что важно, этот рекорд, поставленный в 1914 году, будет побит автомобилем отечественного производства только в 1938.
А что же там выиграло-то? Что сбило планку рекорда?
А что сбило планку рекорда? То, что хотя автогонки в Советской России проводились, но советские автомобильные предприятия уделяли этому крайне мало внимания. Это было делом энтузиастов, которым вот там с барского стола бросали какие-то крохи. И у нас, собственно, только после войны появились заводские гоночные команды, которым хотя бы позволяли ездить на современной технике.
Ну, а в 1938 году...
А в 1938 году эта М-ка была модернизированная, тоже это американская конструкция, на самом деле, только выпущенная Горьковским автозаводом с форсированным двигателем, да, она вот разогналась до 140 км в час, преодолев планку Руссобалта 1914 года.
Ну, все же было чем гордиться.
Да.
Хоть что-то мы могли в преддверии войны.
Да, после войны можно отметить, что автомобильный спорт в СССР развивается, но вот в чем была беда Советского Союза и советского автоспорта, то, что советский автоспорт был наглухо оторван от советской промышленности автомобильной. То есть это было делом ДСАФ, спортивных клубов, и техника там появлялась так по остаточному принципу. То есть заводы, советские заводы не выпускали спортивные автомобили. То есть соревновались на тех же «Жигулях», «Москвичах», доработанных в гаражах до там, каких-то гоночных уровней.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком, старшим преподавателем университета имени Разумовского Александром Азизовичем Музафаровым о гонщиках и гонках Российской империи. И настало время заглянуть за занавес довольно странного, давно прекратившегося явления, но для начала 20 века органичного. Это гонки самолетов.
Да, авиагонки, которыми славились, собственно говоря, в первой половине 20 века, которые были очень престижными, очень тесными соревнованиями. И в России, значит, первые спортивные вот такие авиа, такой перелет, был организован только в 1911 году. Ну, только, можно сказать, так условно, потому что, напомню, в 1903 году вообще-то первый полет самолета в мире, да, то есть через 7 лет в России уже, так сказать, вот проходят первые авиагонки. До этого в России проходили авиамитинги, такие встречи пилотов, где они демонстрировали свое мастерство, проходили конкурсы военного ведомства, тоже такие соревнования, но в 1911 году императорский Санкт-Петербургский аэроклуб объявляет авиаперелет Петербург-Москва. Да, значит, задача пролететь между Петербургом и Москвой на самолете, естественно, с дозаправками, с посадками, потому что самолеты того времени не позволяли совершать подобного рода перелеты. Напомню, это между городами около 600 километров. Вот, и летчики должны были долететь и, так сказать, доказать, что в принципе это возможно. Что авиация — это не просто развлечение, это не просто разведывательный аппарат для армии, но что это будущий транспорт. Вот здесь в условиях этого авиаперелета была одна интересная деталь. В правилах написано было, что за перелет с пассажиром летчику начисляются двойные очки по скорости. То есть ты можешь пролететь медленнее, но если ты перевез человека, это значит, что ты все равно молодец, потому что конечная цель, конечно, была когда-нибудь в будущем открыть авиатрассу Москва-Петербург. Итак, для участия в этом полете, в этом перелете зарегистрировалось, значит, 10 бесстрашных пилотов, среди которых наш старый знакомый Сергей Исаевич Уточкин, да, и выдающийся русский летчик Александр Алексеевич Васильев. Ну, может вспомнить еще Бориса Масленникова, Владимира Снисаренко, Григория Янковского, кстати, заводского летчика «Русабалта» потом. Вот. Летели они на...
Это так вот, важный момент, давайте-ка уточним. «Русабалт». Фирма автомобили, автомобилестроения, и теперь вы напоминаете о том, что помимо машин «Русабалт» занимался авиацией.
Да, и напомню, что полное название фирмы — «Русско-Балтийский вагонный завод». Это еще одна из крупнейших в России производителей железнодорожной техники. Да, значит, такая была многопрофильная хай-тековая корпорация, говоря современным языком, которая действительно делала ставку на развитие тогдашних высоких технологий. Итак, значит, 7 пилотов, с пассажирами 10 человек, на аэропланах в основном заграничных конструкций, но больше половины аппаратов отечественного производства, лицензионные. Да, то есть это тоже был такой интересный момент поощрения отечественного авиастроения. Предполагалось, что летчики будут вылетать и проходить 5 вот таких вот этапов. Да?
А чисто русские самолеты были, то есть и спроектированные.
В первой гонке еще не было. Да, вот у нас есть Форманы, есть Блерио, есть Таубе. Ну, собственно, все, да, потому что они с разных модификаций, вот, но... Маран еще один есть,
вот. А наш-то когда появится на гонках?
А наш появится в 1913 году, когда будет следующий, так называемый романовский перелет, но о нем чуть попозже. Вот, итак, пилоты отправляются в небо, И надо сказать, что это, конечно, было сложнейшее соревнование. Сейчас нам кажется непонятным, а что сложного-то? Да, Москва-Петербург, в общем-то, освоена между ними территория Центральной России. Проходит Николаевское шоссе, проходит Николаевская железная дорога. То есть заблудиться невозможно, лети вдоль дороги. Самолеты тогда летели невысоко. Были оборудованы площадки, были оборудованы такие вот заправочные пункты. То есть, казалось, пилотам надо учесть. С момента первого полета прошло еще меньше 8 лет. И самолеты были настолько несовершенны, что сейчас их ни одна самая либеральная авиаинспекция не разрешит таким самолетам летать. Да, на них нет приборов, привычных современному летчику. Они в воздухе-то еле держатся. Наверное, многие, кто не забыл в школе уроки географии, знают, что между Москвой и Петербургом находится Валдайская возвышенность. Мы, когда едем на поезде или автомобиле между Москвой и Петербургом, мы ее не замечаем, потому что это очень невысокий рельеф, это невысокое возвышение. Поезд и автомобиль проскакивают как по ровному месту. Но для тогдашних самолетов это было серьезное препятствие. За Валдай смогло улететь только 3 самолета.
Ну, а что получается? 8 лет с момента первого полета. Не то, что всякий самолет-эксперимент, это понятно, но еще и просто всякий полет-эксперимент,
да,
который надо издалека планировать.
Да, и причем полеты, которые надо понимать, что пилот, залетая, не всегда был уверен, что он приземлится. Ну и добавок дадим долг мужству там бесстрашных людей, никаких парашютов, никаких средств спасения у них не было, это еще не изобрели просто. Вот. И надо сказать, что из 7 стартовавших машин до Москвы долетела только одна. На следующий день с результатом 23 часа в Москве финишировал Александр Алексеевич Васильев. Замечательный русский летчик, вот он смог долететь до Москвы. Еще 2 экипажа смогли долететь до Твери. Остальные 2 разбилось на первом этапе, в том числе Уточкин. Но Уточкин остался жив, а вот в экипаже Слюсаренко погиб пассажир. Вот. Еще 2 самолета не смогли преодолеть Валдайскую возвышенность. Они просто застряли в Валдае, несколько раз поднимались в воздух, но не могли продвинуться дальше к юго-востоку. Конечно, этот перелет был достаточно тяжелым, достаточно напряженным, и, тем не менее, он показал, что да, долететь из Петербурга в Москву можно. Да, это было медленнее, чем поезд. Напомню, курьерский поезд из Петербурга в Москву тогда шел 9 часов, но все-таки летчики смогли это сделать, и Александр Алексеевич Васильев показал, на что, так сказать, способен. Вообще был очень талантливый человек, сын инженера, один из первых летчиков России, один из 100 первых летчиков в мире. Да, то есть, в общем, Россия была среди пионеров авиации. Судьба его сложилась трагически. В начале Первой мировой войны он добровольно вступил в армию вместе с своим самолетом. Его услуги охотно приняли, поскольку он был опытный пилот. И в 1914 году ему дали важное задание. Он должен был взять на борт генерала Мартынова и с ним совершить разведывательный полет по австрийским тылам. К сожалению, на обратном пути их самолет был сбит, и они оба попали в плен. Если вот Мартынов из плена вернулся, то Васильев умер в плену. Да, то есть погиб за отечество. Вот. В 1913 году русское, авиационное общество решило устроить перелет в честь 300-летия династии Романовых. Перелет должен быть двойной. Петербург, Москва, Петербург. То есть летчики должны были не только долететь до Москвы, но и вернуться в Петербург. Причем на все отводилось 48 часов.
То есть, по большому счету, у них был шанс дважды протаранить Валдайскую возвышенность,
да,
на пути туда и на пути обратно.
На этот раз в перелете участвовали и военные пилоты, участвовали самолеты «Ньюпор», которым тогда была оснащена русская армия. «Ньюпор-4» у нас формально считается лицензионным самолетом, но русский «Ньюпор-4» был значительно отличался от французского оригинала. Это была, собственно, русская фактически разработка на основе французской машины. Причем все самолеты в романовском перелете уже были выпущены в России.
Ну, а если что-нибудь чисто русское? Разработка, которая принадлежит нашим конструкторам.
Сикорский. Сикорский-10, который участвовал в этом перелете, правда, сошел на первом этапе. То есть при посадке, так сказать, под Новгородом у самолета сломало шасси, и он дальше участие в перелете не принимал. Но тут, правда, была одна особенность. Русабалту запретили выставлять на этот перелет самолет русский «Витязь». Почему? Потому что было однозначно, что он как раз победит в оба конца. Да, чтобы, так сказать, не смущать пилотов, выступавших на одномоторных машинах, четырехмоторного гиганта велели оставить на земле.
А это нечестно?
Нечестно, но в этот момент, значит, на следующем году Русабалт играет, когда самолет Илья Муромец совершит перелет Петербург-Киев-Петербург. Всего лишь с одной дополнительной посадкой в Арше. Вот. А здесь, значит, уходят в небо российские пилоты и, в общем-то, добиваются больших успехов. Здесь появились новые рекорды. Кому-то удалось без посадки преодолеть 425 верст. То есть это, в общем-то, расстояние изрядное даже по нынешним меркам. И полностью выполнить программу перелета, то есть долететь из Петербурга в Москву и вернуться обратно, сумели три летчика, и первым опять был Александр Алексеевич Васильев. Но на этот раз приз решили не вручать, потому что Васильев при возвращении в Петербург опоздал на час. У него полет в оба конца занял 49 часов, а по правилам должно было быть 48. И тогда оргкомитет сказал, что надеемся, что в следующем году мы вот приз обязательно вручим. Но в следующем году началась Первая мировая война, и большинство участников перелета, собственно, за исключением одного человека, который был травмирован в авиапришествии, ушли на фронт Первой мировой войны и, в общем-то, так сказать, сражались за Отечество. То есть, смотрите, сейчас из Петербурга в Москву летает порядка, по-моему, 70 рейсов в день, и современный авиалайнер преодолевает это расстояние за 1 час 10 минут.
Но ведь с чего-то надо было начинать?
Да. И всякий раз, когда вот лично я в Шереметьево вижу взлетающий суперджет, который идет вот по этому расстоянию Москва-Петербург, а летает там в основном они, я вспоминаю вот эти вот неуклюжие фарманы, ньюпоры, сикорские, которые, отрываясь от травы, уходили в русское небо более 100 лет назад, 113 лет назад, чтобы показать, что это в принципе возможно, что между двумя столицами России можно пролететь на самолете. И у них это получалось. Да, подчеркиваю, их самолеты сейчас бы никто бы близко в небо не выпустил. Их, так сказать, маленькая тяга вооруженность, слабые ненадежные моторы, нет приборов управления. Но есть люди, которые хотят летать и хотят показать, что Россия есть и будет авиационной державой. И им, конечно, за это надо сказать спасибо.
Да им бы памятники поставить всем. Вот в чем дело. Когда-то велогонки, автогонки и авиагонки были делом чудовищно рискованным. Они и сейчас-то достаточно опасные. А тогда само развитие техники делало гонщика человеком, который рискует жизнью в каждом заезде и в каждом полете. Тем не менее, люди, хотя и калечились, погибали, но ездили, летали, развивали дело свое, и дело двигалось. И дело двигалось к пользе России. Россия вошла в Первую мировую войну страной с собственными самолетами, собственными автомобилями и собственными асами автовождения и авиавождения. Надо помнить, наша страна была хороша и тогда, и есть за что благодарить людей, которые поднимались в небо, садились за руль, не имея малой толики того комфорта, который получают современные летчики и водители. Дорогие радиослушатели, мне осталось, с вашего разрешения, поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за его просветительские усилия и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».